Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Петр.
Дмитрий Юрьевич. Здравия желаю.
Симметрично.
Ну что, 81-й год. Начнем сразу. Не будем долго рассуждать. Порассуждаем лучше в процессе. Я, естественно, все подготовил. Вообще, конечно, круто, когда это все читаешь. Это прям огромное удовольствие, потому что по каждому пункту начинаешь вчитываться, и там так здорово все. Напомним про 80-й год. Мы его, значит, закончили. А что там у нас было? А, ну, во-первых, да, закончились Олимпийские игры, страна пережила это замечательное событие, международная ситуация очень сложная, куда ни плюнь, везде война. А в Америке, значит, Рональд Рейган победил на выборах, до сих пор сидят в тюрьме, вернее, не в тюрьме, а в посольстве заложники в Иране американские, хотя на этом, собственно, Рейган и выиграл. А что там еще у нас происходит? Ближний Восток неспокойно, Леонид Ильич чувствует себя все хуже, уже как-то он в 81-м году совсем не очень, ему в 81-м году исполнится 85 лет.
Был отличный анекдот про это, как выступает Брежнев. Карл Маркс умер, Ленин умер, что-то я себя нехорошо чувствую.
Вот, и, ну, в общем, ситуация, так сказать, ну, Афганистан, естественно, да, мы с этого начинали, кстати, начали-то мы все это из-за нашего фильма, который ты замечательно озвучил, «Афган» мобильного, вот, посмотрите, кто еще не посмотрел.
Ссылка под роликом.
Вот, ну, собственно, вот, 81-й год можно назвать таким, вот если все 80-е можно охарактеризовать словами подкрался незаметно, то вот здесь, наверное, часть еще, когда он незаметно. Но мы сейчас увидим, что он уже начинает подкрадываться. Вот. И, собственно, давайте вступаем в 81-й год.
Получается очень круто, потому что память о нас все время что-то хорошее только сохраняет. А как только начинаешь углубляться, мать честная, геополитическая обстановка сложна как никогда. А оказывается, каждый день такая,
да,
а вообще не только сегодня.
Так сегодня-то еще ничего. С этим. Там сейчас мы изумимся, что творится. Я в 81-м году, значит, да, тоже, наверное, это полезно знать, что мне 12 лет. Еще не исполнилось, сейчас у нас Новый год же, да, значит, мне 11 лет, мы переехали с Первомайской в Кунцево, родители получили новую квартиру трёхкомнатную, до этого мы жили в коммуналке, даже какое-то время 4 человека в одной комнате, там было две еще комнаты, там были соседи. Соседями были, значит, одна из семей, одна была интеллигентная такая семья, муж с женой, а другая была, значит, такая сильная семья пролетариев, значит, муж работал на поливальной машине, а супруга работала на кране, у них было двое плачущих, орущих детей, мужик этот редко выходил из запоя, две отличительные черты, он один раз постучался к нам в комнату, я открыл дверь, он спросил меня, не пробегал ли здесь Чебурашка, вот, ну, видимо, уже белая горячка подступала, я сказал, что нет, он говорит, маленький такой. Вот еще он любил зайти в общий санузел и зачитать там в течение пары часов «Дюма, три мушкетёра». Хранилась книга под дверью. Вот, но 81-й год, мы уже вступили в отдельной квартире в Кунцево. Все было хорошо. Вот, я посмотрел, кстати, программу на Новый год телевизионную. Не буду ее засчитывать, потому что такой тоски я вообще давно не встречал. Она была жутко тоскливая. Единственное, что там было хорошего, вечером 1 января показали фильм «О бедном гусаре замолвите слово». Все остальное – это какие-то концерты якутских народных ансамблей. Значит, опять же, по волнам там музыкальных пристрастий семьи Ильича, и вот что-то в этом духе транслируешь весь день, поэтому люди, скорее всего, выпивали. 1 января Греция вступила в Европейский Союз. Большое событие, мы знаем, что Греция это вообще сильно потом понравилось, потому что она воспряла на деньгах Европейского Союза. Это тогда называлось Европейское экономическое сообщество. Вот, Европейскому экономическому сообществу, как мы знаем, потом это не очень понравилось. Ну, в общем, для Греции был важный шаг. Второе.
Хотя, казалось бы, чего там, 11 миллионов человек в этой Греции, а тогда, наверное, еще и меньше было, а такая нехорошая нагрузка сразу.
Да, да. Ну, там еще моральная нагрузка серьезная. серьезная, потому что если вы поговорите, например, с немцами по поводу греков, то они обычно рассказывают, что мы вот работаем, а у них там, значит, пенсии, социальные пособия, огромная выплата, значит, сиеста какая-то бесконечная, работать никто не хочет, а мы что-то вынуждены за них. Наверное, будет первой страной, которая оттуда выйдет, ну, вслед за Великобританией. 2 января полиция города Шеффилда в Великобритании арестовывает серийного убийцу Питера Сатклиффа. Йоркширский потрошитель убил 13 проституток. На тот момент это был самый, ну, как сказать, самый результативный серийный убийца в Великобритании, но после, его, после этого его сильно обогнал господин Гарольд Шипман, это врач, который, значит, сделал смертельные инъекции 250 английским старушкам.
По их просьбе?
Или нет, сам, он приходил.
Сколько можно, да?
Это в 2000-е годы уже было, он приходил к ним в качестве
доброго доктора,
значит, вкалывал какое-то, значит, сейчас говорят, я вам вкалю обезболивающее, делал укол, и они умирали, он, значит, иногда смотрел сам, иногда просто на следующий день приходил, фиксировал смерть, потом доработался до того, что научился даже подделывать завещание в свою пользу, чтобы жертвы его оставляли все лечащему врачу.
Только я хотел изумиться, что он все это чисто из доброты, нет, оказывается,
сначала за бабки. Он, да. Сначала он делал это чисто вот из какого-то, мне кажется, такого странного научного интереса, вот, ну а дальше, да, стал, ну, в общем, сидит пожизненное заключение.
Это странно, кстати, вот у
Гарольд Шипман оба сидят, кстати. А нет, тот, по-моему, повесился в тюрьме, а этот, по-моему, жив еще, который Питер Сатклифф.
У их этих кокни, которые в Лондоне живут. У них есть какие-то странные рифмовки. Например, стриппер, Джек the Ripper. Ну, Джек-потрошитель – это известный. Оно якобы вот так рифмуется, и поэтому проститутку, которая стриппер, ну, стриптизёрш, извините, ее на сленге называют риппер. И когда говорят риппер, то есть потрошитель, всем понятно, что это стриппер. Очень странный.
Да, странная логика.
Подход, да.
Ну, может, это смешно как-то там.
Ну, в общем, традиции Джека-потрошителя сильные.
Нам не понять. Да, он, в общем, был такой. И 20 января, вернее, даже так, 19 января происходит очень важное событие в отношении США, вернее, не столько в США, а в Алжире это произошло. Иран и Соединенные Штаты договариваются по поводу того, чтобы отпустить заложников, вот, отпускают всех, 52 человека их было, они 14 месяцев сидели в плену, начиная с ноября 1979 года, ну, а американцы в ответ размораживают замороженные активы Ирана в собственных банках, поэтому всем, в общем, радостно и весело. И на следующий день на этой радостной ноте Рональд Рейган вступает в должность президента Соединенных Штатов Америки 20 января, это была его основная политическая победа во время предвыборной кампании, ну и договоренность, естественно, продемонстрировала, что он человек дела. Вот. Ну и потом дальше мы увидим, Рональд Рейган был вообще мужчина довольно решительный и успешный, очень успешный президент.
Поначалу, когда его выбирали, там, естественно, все это иронически обсуждалось, что обалдевший актеришка вообще вырвался тут. Ну, на самом-то деле, во-первых, не актеришка, а актер, во-вторых, он же там долго трудился, да, губернаторов и прочее. Политик, да. Но тем не менее, это на нем осталось навсегда. Хотя показал он себя, мое почтение.
Да, но в условиях, естественно, в условиях любой выбранной кампании есть конкуренты, которые пытаются найти у тебя какую-нибудь слабую сторону. Если у тебя есть прошлый актер, ну, конечно, тебе это все расскажешь. Хотя на тот момент, конечно, он уже был гораздо больше политик, чем он был актер. 25 января в Китае Цзян Цин, это помню прямо из выпусков новостей, Цзян Цин, вдова Мао Цзэдуна, да, приговорена к смерти со срочкой исполнения приговора на 2 года. Ну, мы помним, что там сменилась власть, Дэн Сяопин, так сказать,
банда четырех
и так далее, мы об этом рассказывали в прошлый раз, но позже ей казнь была заменена на пожизненное заключение, то есть ее не казнили. В Сингапуре интересное событие происходит, я тут даже вот прочитал перед нашей сегодняшней встречей довольно подробно про это все. Там происходит Сингапур, вообще, не знаю, как в 81-м году, сейчас это город, ну, рафинированный, очень чистый, где вообще, мне кажется, преступностью не то что не пахнет. Ну, во-первых, там порядок и полиция хорошо работает, а во-вторых, это такая вот Швейцария азиатского типа, очень высокий уровень дохода, красота, не знаю, как в 81-м году, но в 81-м году в январе Сингапур потрясен, потому что там происходит два ритуальных убийства в районе Тоапаю. 25 января найдено тело 9-летней девочки рядом с лифтом в многоквартирном доме, а спустя две недели там же находят еще и мальчика 10-летнего. Сначала полиция предполагает, что дети принесены в жертву, значит, какой-то бодине, но оказывается, что, потому что на них следы, ну, во-первых, там что-то им вкололи, изнасиловали и, значит, душили, убили. Дальше обнаруживают виновника убийцу, это такой Эдриан Лим, он был медиумом, самозванцем таким, он исцелял женщин и говорил, что он возвращает им красоту, там вот эту всякую муть, ну, в общем, полусумасшедший такой деятель, он в основном работал по направлению завлечения молодых девушек там, и был помешан на собственной сексуальности, жил с супругой и с любовницей, вот эти вот дамы ему платили, было что-то такое, некая такая секта, ну, такой очень условно сингапурский такой Распутин.
Бог Кузя сингапурский.
Да, или даже скорее бог Кузя, да. Вот, этот товарищ, значит, почему он убил этих двоих детей несчастных? Он убил их, оказывается, чтобы отомстить полиции. Одна из жертв его, которая, значит, что-то там подала на него заявление об изнасиловании, и его там периодически вызывали на беседы, что-то спрашивали, он человек был нервный, и вот он таким образом решил отомстить. Обнаружили его, потому что когда они похитили мальчика, девочку они не могли найти, значит, кто это, но когда нашли мальчика, то когда похищали его, нанесли какую-то травму и не заметили, что у него из носа капала кровь, и кровь эта привела прямо в квартиру вот к этому товарищу. Ну, он там поначалу рассказывал, что это он цыплят резал по случаю китайского Нового года, вот, но потом и он, и две его вот эти сожительницы, так как они все это вместе делали, они сознались во всем, их судили и приговорили к смертной казни, и, собственно, она была осуществлена, но уже спустя, там, по-моему, 7 лет, в 88-м году их казнили, всех повесили. Более того, он, как пишут средства массовой информации, шел на казнь с высоко поднятой головой и не просил снисхождения.
Герой.
А женщины, которые, вот, как поклонницы товарища Мавроди, они за него писали письма, даже королеве Елизавете ходатайство, что такого святого человека, конечно, нельзя. Да. Ну, в общем, вот такая страшная история в маленьком Сингапуре, конечно, можно себе представить, что чувствовали люди, людей, детей боялись домой даже отпускать. Но это такая вот немножко таких криминальных историй для красоты, так сказать, происходящего в мире. 29 января, январь подходит к концу. Вернее, нет, у нас есть еще. Да, просто я чуть-чуть перекину, закончу январь другим событием. 29 января госсекретарь США Александр Хейг заявил о причастности СССР к международному терроризму. По какому вопросу непонятно, не помню, предположить могу, что вопросов там было много, поддержка арабских стран, там, Куба и так далее, но опять же ничего нового, да, такие обвинения, мы помним, они звучали и
сами-то они не причастны.
Нет, они, конечно, ни при чем. Интересно с точки зрения культуры, просили побольше культуры, я добавил культурки, что называется. 13 января в Советском Союзе состоялась телевизионная премьера фильма «Приключения принца Флоризеля». В главной роли актер Олег Даль, замечательный актер, и печально, но в этом же году, но спустя два месяца, 3 марта, Олег Даль умирает в Киеве в возрасте 39 лет. Он поехал туда на пробы, значит, ну, есть две версии, одна как бы официальная, которая не говорит ничего, ее придерживается, кстати, вдова Олега Даля, что он умер от сердечной недостаточности, неофициальная, что он там встретил друга, они выпили, у него была противоалкогольная капсула зашита, выпивать ему было нельзя, и у него на этой почве вот случился то ли криз какой-то, там, то ли кризис, то ли что-то.
Я думаю, это все равно сердечное недостатка.
Ну, скорее всего, оно и есть, да. Ну, в общем, вот
чем-то спровоцировано.
Олег Даль был прекрасный актер, и, конечно, жалко, что такая потеря. Он был очень, если почитать воспоминания о нем, человек такой себе на уме, он играл только роли, в которых он считал, что он может действительно самовыразиться, они соответствуют его характеру. Я много от чего отказывался. В общем, был очень непростой человек, но его роль, например, Зилова в фильме «Отпуск в сентябре», по-моему, 78-го года, ну, потрясающий фильм, он абсолютно, ну, великолепный, и он великолепен, там и другие, и атмосферу передает того времени прекрасно. Кто не смотрел, посмотрите.
«Золотая мина». Тоже чудесный,
да, да.
Серийный фильм, да.
Вот. И это как раз вот этот период, когда уходят такие люди. Ну, мы помним, что в 80-м году у нас Владимир Семенович Высоцкий скончался. Вот здесь Олег Даль. Вот как-то вот очень жаль, такие молодые люди. Я так вот думаю, что он даже до 40 не дожил. Ну, как-то вроде они же все время с нами. То есть, кажется, что им уже как-то они старше сильно. А на самом деле мы уже значительно старше,
да,
чем они. Февраль!
Это там? У меня масса пробелов есть в советском кино. Это там было про клетчатого, когда картину открывали? Что это? Клетчатый! Дементий.
Да.
Клетчатый.
Да, да, да. Клетчатый, в принципе,
отличный,
отличный фильм. Февраль. 4 февраля премьер-министром Норвегии стала суровая женщина Гру Харлем Брутланд, которая сделала. Потом она была, по-моему, одной из первых глав государств женщины, но если не считать Маргарет Тэтчер, после этого сделала прекрасную карьеру, стала заметной фигурой в сфере мировой политики. 7 февраля под Ленинградом катастрофа, да, мы про катастрофы тоже рассказываем, это интересно. Под Ленинградом страшная катастрофа, авиакатастрофа, при взлете разбивается самолет Ту-104 и погибает там все, абсолютно все руководство Тихоокеанского флота, 17 адмиралов и генералов. Они летели, значит, у них было здесь какое-то совещание или сборы, я уж не знаю, что там, они летели обратно в Владивосток из-за того, что летчики неправильно распределили груз, при взлете самолет, в общем, просто завалился.
Техники распределили.
Техники, груз, прошу прощения.
Замечу, кстати, что всем этим, которые там хлопают при посадке самолета, замечу, самое опасное – это взлет, посадка – это уже так. Да, ну это жуткий случай был вообще, то есть, во-первых, это все полнилось слухами сразу, что, ну, естественно, тут не привязать к этому делу ЦРУ невозможно, что убить руководство, как-то освещалось очень слабо, но очень слабо.
Здесь есть у меня как освещалось, вообще информация была сразу после катастрофы, естественно, вся засекречена. Более того, Тихоокеанский флот был приведен в полную боевую готовность, потому что подумали, что сейчас его будут там атаковать.
Конечно,
или что-то,
да,
начнется,
да,
вот после этого. Значит, могу даже зачитать, что было опубликовано. Единственная заметка была опубликована в газете «Красная звезда», официальном печатном органе Вооруженных сил Советского Союза, кто не помнит. Звучало оно так: 7 февраля 1981 года при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе погибла группа адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих Тихоокеанского флота. Министерство обороны СССР и Главное политическое управление Советской армии военно-морского флота выражает глубокое соболезнование родным и близким товарищей, погибших товарищей. Практически все погибшие были похоронены в Ленинграде на Серафимовском кладбище в 1983 году по распоряжению главнокомандующего ВМФ СССР Горшкова на могиле был воздвигнут мемориал. Ну и также мемориал есть и в городе Владивостоке. Да, вот такая, конечно, жуткая катастрофа. То есть весь командный состав, это, конечно, очень-очень печально. Дальше надо упомянуть, что кроме хоккея и футбола вообще у нас было много тут видов спорта, и один из видов спорта, который я иногда смотрел по телевизору, это был хоккей с мячом. Вот. И как в водном поло, которое тоже иногда показывали, был какой-то супер игрок, и, наверное, те, кто увлекается, вспомнят Александр Кабанов, может быть, не Александр, по-моему, Александр Кабанов, который был главным, забивал все голы, а в хоккее с мячом был Сергей Ломанов, был лучшим хоккеистом с мячом, и вот как раз с 17 по 15 февраля 1981 года проходил 12-й чемпионат мира по хоккею с мячом в городе Хабаровске. играют обычно на улице. Вот это, так сказать, там популярно.
На открытых пространствах.
На открытых пространствах.
У индусов, говорят, страшно популярно.
Нет, хоккей с мячом на льду у нас.
А-а-а.
Да, да, это тот хоккей с мячом.
Да, да.
Мужики приходят туда с пузырем, значит, да, в тулупе и прекрасно проводят время. Популярен он в Хабаровске. Ну, в Москве, кстати, тоже, да, Москва команда была, Зоркий, Красногорск была такая команда. Но вот 12-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Да, играют там вообще не очень много команд сборных. Сейчас побольше стало, тогда играл 4: СССР, Швеция, Финляндия и Норвегия. И вот все время выиграл СССР. Но как раз в 81-м году Швеция заняла первое место, впервые этот турнир состоялся в Азии, а до этого сборная Советского Союза выиграла 24 чемпионата подряд, поэтому шведов можно в тот год было, в общем-то, поздравить. Но Сергей Ломанов все равно стал лучшим бомбардиром, забил 13 мячей.
Немедленно смылся анекдот про упомянутое водное поло, как идет игра, водное поло, грузинская команда рубится, а тренер кричит: «Вану, дай пас, гиви, дай пас, гиви!» Не дает, игра заканчивается, Вану подходит: «Ну что ты орал, дай пас, гиви, дай пас, гиви, я гол забил, ты гол забил, а гиви утонул!»
Хороший ребенок. В Польше тоже напомним, что ситуация непростая, мало того, что у нас Афганистан, у нас под боком еще и Польша.
Uh-huh.
В Польше волнение, там бастуют уже целый год, все, начиная от шахтеров до, там, заканчивая простыми рабочими на заводах, и вот как раз важное событие происходит в Польше. В феврале, 9 февраля, в отставку отправлен премьер-министр Юзеф Пеньковский, и его сменяет на этом посту генерал Войцех Ярузельский, который в этом году сыграет очень важную роль.
Вообще это было что-то немыслимое, то есть забастовки в социалистической стране – это какой-то нонсенс абсолютно.
Да, но при этом мы-то еще думали, что это забастовки просто, а там сейчас мы дальше узнаем, что там вообще было, там на самом деле, в общем, жестко все. Поставлен под промышленную нагрузку в этот же день 4-й энергоблок Ленинградской АЭС, который таким образом стал крупнейшим в мире. Работает, как я понимаю, до сих пор.
Да, говорят, ну, в смысле, половина электричества работает на город Санкт-Петербург. Говорят, мы там были по следам сериала «Чернобыль», мы съездили на Сосновоборскую АЭС, все в полном порядке. Там, ну, причем она же такая, в Советском Союзе построенная, и все сохранилось as it is, так сказать. Очень интересно, ностальгически выглядит.
Да?
Да, работает как следует, все там. Мы с Дементием фактически попрыгали на реакторе, то есть вокруг, где-то, знаешь, эти квадратики лежат наверху, а внизу реактор спрятан, вот там за заборчиком походили. Все это такая суровая, практически военная организация, все четко. Нащелкало нам 4 микрозиверта у нас на Октябрьской набережной, 40, говорят, выдавил. Вот. В общем, все под контролем. Все после Чернобыля не то что реконструировано, а доработано, реакторы переделаны, и, в общем, такая опасность не грозит.
Ну, я думаю, что вы просто не встретили сотрудника, который расскажет вам правду.
Поклонника сериала «Чернобыль».
Нету там, кстати, поклонников.
Все, с кем пообщались, ну, во-первых, люди, понятно, никто не будет тебе там в камеру кричать, как наш отечественный блогер, там захлебываясь слюной от злобы и восторга, но у всех только удивление, зачем это сделано и почему показано именно так. Кому интересно, смотрите разборы сериала «Чернобыль» с Климом Жуковым, там подробно про все.
Дальше продолжим. 10 февраля, тоже, чтобы понимать, что ничего нового у нас не происходит. 8 человек убиты и 198 ранено в результате стрельбы в казино «Отель Хилтон» в Лас-Вегасе. Буквально вот каждые практически, там, не знаю, полгода в Америке происходит сейчас что-то подобное, либо в казино, либо в отеле, ну и так далее. 13 февраля Руперт Мёрдок приобретает газеты «The Times» и «The Sunday Times» за 12 миллионов фунтов стерлингов, таким образом главное, наверное, да, главное в мире, наверное, издание такое, вот основное становится, уходит к заграничному владельцу. Руперт Мёрдок австралиец.
Серьезный был мужчина.
Не изменяет память. 4 февраля тоже, чтобы напомнить, что не у нас только бывает хромая лошадь. В результате пожара ранним утром в ночном 14 февраля, День всех влюбленных, в клубе «Стардаст» в Дублине погибает 48, получает ранение 214 человек. 18 февраля установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой Зимбабве, где уже тогда руководит товарищ Роберт Мугабе, только недавно закончивший свою политическую карьеру. Европу. 20 февраля США обвиняют СССР и Кубу в попытках вмешательства во внутренние дела в Сальвадоре. В Сальвадоре в тот год гражданская война. Угу. Там, значит, с одной стороны, наши партизаны, которые за народ, угу. им помогает, естественно, Советский Союз и Куба, а с другой обученные Соединенными Штатами армия, которая борется с партизанами. Партизаны, по-моему, боюсь ошибиться, по-моему, это был фронт освобождения имени Фарабундо Марти. Да. Может, какой-то другой.
Оливер Стоун снял неплохой фильм под названием «Сальвадор». Ага. Очень хороший. Рекомендую к просмотру, кто не видел.
Да, отличный фильм.
Да.
Прекрасный фильм. Действительно, там про Сальвадор тоже у нас еще будет, там сейчас мало не покажется.
Соединенные Штаты навели там порядок, как это у них обычно бывает, вырастили там мегабанду под названием Мара Сальватруча, это самая вообще смертоносная mm-hmm. организация в Латинской Америке, а потом они все побежали в США, а потом США их оттуда депортировало со страшной силой, потому что нам такие не нужны, а гражданская война у вас уже кончилась, там такой замес, моё почтение. Это эти, которые, знаешь, у них все рожи синие. Uh-huh. Все в татуировках.
Ну, дальше тоже для понимания того, что в мире весело. Попытка 23 февраля, в День Советской Армии, попытка государственного переворота в Испании. Офицеры Национальной гвардии во главе с Антонио Техеро захватили депутатов парламента, но переворот был остановлен благодаря личному вмешательству короля Хуана Карлоса I. Дальше, сейчас такой у нас будет, наверное, эпизод, мы поговорим чуть более подробно, потому что он очень интересный, это, ну, зайдем мы вот откуда. В феврале 1981 года были сданы в эксплуатацию мощности второй очереди КАМАЗа. КАМАЗ – крупнейший в стране автозавод, завод грузовых автомобилей, причем даже не завод, а комбинат. Это значит, что там полный цикл от металлургического, кузнечного и так далее до производства двигателей, автомобилей и прочее. Это колоссального успеха и масштаба проект. Успех, потому что экономисты потом уже где-то ближе к 2000-м посчитали выгоду для народного хозяйства Советского Союза и России впоследствии, объем перевезенных грузов и так далее, какой-то колоссальный характер она носила. Город Набережные Челны был построен фактически под КАМАЗ, он изначально там жило 30 тысяч жителей, по плану для комбината там стало жить, ну или планировалось, что там будет жить 350 тысяч, то есть это понятно, что это инфраструктура, и так далее. Это, конечно, была мощнейшая стройка, он, собственно, уже работал в то время, просто закончили уже вот мощности, вторую очередь закончили. Что важно про КАМАЗ, что КАМАЗ является таким очень важным примером того, для чего Советскому Союзу нужен был импорт. Импорт нужен был для того, чтобы такой завод, как КАМАЗ, мы могли оснастить оборудованием. Советский Союз не мог нигде купить и произвести сам оборудование именно производственное. Частично что-то делалось в социалистических странах, но партнерами СССР по строительству, по поставкам оборудования было 700 компаний из Японии, ФРГ, даже США, ну и так далее, западные страны. И, конечно, вот эта вот валюта нужна была в первую очередь для этого. Это для понимания. То есть мы, например, КАМАЗ, там, я не знаю, ВАЗ, любое крупное производство нуждалось вот в подобных технологиях. У нас с этим было сложно всегда, ну и сейчас, в общем, тоже не очень просто. И, конечно, когда в 80-е годы и в 81-м, в частности, возникла очень серьезная продовольственная проблема. Часть вот этой валютной выручки, которая была очень ценной, она тратилась на закупки мяса, зерна и так далее. Это значит, что Советский Союз недополучал технологии. Недополучая технологии, мы, соответственно, увеличивали технологический разрыв, ну, как последствия которого мы наблюдаем и сейчас. 23 февраля.
Отмечу со своей стороны, первый раз я с автомобилем КАМАЗ столкнулся как раз на службе в Советской Армии, я в 81-м году там успешно процветал. Это первый в моей жизни грузовой автомобиль, который ехал со скоростью 120 км в час. Мы сидели в кузове, плевались из него, а плевки на 120 км в час вылетали и залетали обратно, что потрясло солдатский мозг просто вообще. Ну, а потом уже, когда на гражданке столкнулся, это вообще космический аппарат был по тем временам. То есть, если автомобиль МАЗ, замечательный автомобиль, слов нет, это вот такой тоже наш типичный советский, ну что там, дизель и 5 проводов к нему или от него там идущих, то есть вообще ничего нет, починке подвергался просто в мгновение ока, если ты хоть что-то понимаешь. КАМАЗ, там электрическая проводка была такая, что ни один нормальный водитель этого вообще понять не мог, я впервые столкнулся, что, например, амортизатор, ну который это амортизирует, гидравлический, его невозможно разобрать и собрать самостоятельно, надо стоять под плакатом и смотреть, где там что, в какой последовательности. Таких сложных изделий я не встречал ни до, ну потом уже не работал, конечно, наверное, там во всяких Volvo и прочих Mercedes'ах покруче, но это очень суровый аппарат.
Ну и сегодня КАМАЗ великолепно себя чувствует, понятно, что в 90-х.
Я замечу, вот он еще и дизельный был, что тоже это крайне. Вот у нас были автомобили Урал армейские, которые 93-го бензина жрали, по-моему, по 80 литров на 100 километров. Продавать было очень удобно, но в целом это настолько чудовищный расход, а тут дизель, он же копейки стоил, дизель тогда стоил, если бензин стоил 14 копеек, то дизель, по-моему, 8. Драматическая разница была, а потом стали в Уралы их ставить, а потом что? Я недавно там был, кстати, год назад, по-моему, носился там по полигону на тягачах новых, ну там, конечно, не сравнить уже то, что было, вообще даже не рядом. Нельзя сказать, что космический аппарат, но почти, очень круто. И Mercedes там сейчас построил линию по изготовлению, наверное, и сборке кабин для КАМАЗов, там больше всего поразило, ну, во-первых, там сурово механизированное производство и ванны для покраски, там 14 этих ванн стоит, где кабину от КАМАЗа, которая почти как двухэтажный дом, там схватив ее, макают, кувыркают, и в конце конфетка получается. Хорошо, что продолжают делать.
Красота. Да, ну вообще, если почитать историю КАМАЗа, я тоже с ней ознакомился, то, конечно, она очень ну, напоминает, она просто повторяет эпоху, потому что завод, естественно, в 90-е годы ушел в страшный минус, разваливался, ну и так далее. То есть это все можно вот по такому комбинату, да, который, естественно, градообразующий, это государство в государстве, это все отследить. К чему я про КАМАЗ? Я к тому, что мы подходим к важнейшему политическому событию внутри жизни страны, к 26-му съезду КПСС, который стартует у нас 23 февраля и продолжается по 3 марта. Значит, ну, ситуация, с которой страна и партия подошла к 26-му съезду, она, конечно, не очень радужная. Во-первых, не очень хорошая ситуация в экономике. 80-й год, начиная с осени 80-го года, пошли вниз цены на нефть, еще ну, уже сильно, но пока еще там не катастрофически, но уже было понятно, что доходы валютные падают. Это был самый плохой год с точки зрения продовольствия. 81-й год стал годом рекордного импорта продовольствия вообще в истории Советского Союза. Есть проблемы в отношениях с США, мы находимся под санкциями, как и сейчас в то время. Проблемы в Польше, проблемы в Афганистане, ну, не проблемы, там, собственно, война идет, она еще не сказать, что она как бы проблема, но она дорогая. Вот. И все это накладывается на то, что руководящий главный орган страны, политбюро ЦК КПСС, который, ну, я не знаю, может там очень так вот сравнить с администрацией президента условно сегодняшней, который выполняет там, похожие, скажем так, функции, политбюро ЦК КПСС состоит из… Умер Косыгин, в общем, человек, который там, хотя он тоже уже был сильно в возрасте, в общем, уж не знаю, там мог он серьезно какие-то экономические вопросы решать, состоит из ключевых фигур, которым, в общем, сильно за 70, и многие из них уже, как Леонид Ильич, находятся в состоянии, ну, так вежливо выражаясь, не совсем работоспособным.
Был вот хороший анекдот. Вчера на 70 там, каком-то году жизни, не приходя в сознание, Леонид Ильич Брежнев, после продолжительной и тяжелой болезни, не приходя в сознание, Леонид Ильич приступил к исполнению служебных обязанностей.
Вот, поэтому все-таки съезд, по идее, должен был на эти все вопросы ответить, ну, отчасти там как-то они затрагивались, но понятно, что, в общем, съезд, он является такой большой еще и политическим мероприятием, вот они там больше акцентировали на это. Вот, ну, что еще могу сказать? Значит, по съезду самому Леонид Ильич сделал отчетный доклад. Он всегда начинался с отчетного доклада, и впервые этот отчетный доклад за долгие годы, за время, наверное, существования телевидения, не транслировался по телевидению, потому что тяжело ему было очень говорить. Тем не менее, ну, в общем, интересные вещи в этом докладе звучали. В частности, например, Леонид Ильич упомянул там фильм, выписал фильм «Ирония судьбы».
И просто что там?
Да, он сказал следующее. Не надо объяснять, ну, я не буду пытаться повторить интонацию и тембр речи непередаваемый Леонида Ильича, но он, видимо, говорил неторопливо. Не надо объяснять, как важно, чтобы все окружающее нас несло на себе печать красоты, хорошего вкуса. Олимпийские объекты и некоторые жилые кварталы Москвы, возведенные жемчужины прошлого, и новый архитектурный ансамбль Ленинграда, новостройки Алматы, Вильнюса, Наваи, других городов – это наша гордость. И все же градостроительство в целом нуждается в большей художественной выразительности и разнообразии, чтобы не получалось, как в истории с героем фильма, который, попав по иронии судьбы в другой город, не сумел там отличить ни дом, ни квартиру от своей собственной. Оживление в зале, аплодисменты. Ну, это, видимо, был самый юмористический момент в речи. Интересно, что в отличие от бытующего сейчас мнения, фильм «Ирония судьбы», как мне удалось узнать, он вообще долгое время не показывался по телевидению особо, каждый Новый год.
А, такого
нет. То есть нет, его показали впервые. Значит, его показали, когда он был снят, по-моему, в 76-м году, а в следующий раз показали только в 83-м году, а потом показали только в 95-м. Вот такие перерывы были, хотя у всех есть ощущение, что его показывали каждый год. Нет, не показывали. Вот, может быть, там на следующий, но под Новый год не показывали.
Когда показали первый раз, я в школе учился, неизгладимейшее впечатление произвело. Просто главная героиня была похожа на мою первую любовь. Я смотрел, не отрываясь.
Ну ничего, у тебя первая любовь-то была.
Хорошая, получше, чем моя.
Помоложе, да?
Да.
Или учительница.
Yeah. А сейчас смотреть уже просто невозможно. То есть, что люди, что поступки, я вообще с смотрю.
Дальше, что интересно, тоже зачитывать, наверное, все не буду, но в этом мероприятии приняли участие многие достойные граждане, ну, в том числе выступил товарищ Борис Николаевич Ельцин, первый секретарь Свердловского областного комитета партии, выступил он там 25 февраля, и его выступление, в общем, если его прочитать, оно носит очень конструктивный характер, он сильно все критикует, но критикует, понятно, он с партийной прямотой, но так вот обтекаемо. Ну, например, лесозаготовками и лесопилением в области занимается более 300 предприятий, 25 министерств и ведомств. Большинство организаций мелкие. Там при заготовке и переработке леса около 70% биомассы идет в отходы. Ну и дальше он рассказывает, как там, значит, лучше обустроить лесозаготовки. То есть он обращает внимание, в общем, на очень важную проблему, которая во всех отраслях экономики существовала, особенно в сельском хозяйстве, кстати, это абсолютная неэффективность. Ну, про сельское хозяйство можно там поговорить отдельно. В общем, проблема была в чем? Конечно, ну, если так по-простому, значит, что пыталось сделать государство? Государство пыталось обеспечить очень низкие цены на продукты питания. Это была принципиальная позиция. Для этого закупочные цены у сельскохозяйственных производителей, колхозов, совхозов и так далее были тоже низкие. Но вместо этого им субсидировалось там ГСМ, горюче-смазочные материалы, закупка кормов, там, ну и так далее, тоже были по низким ценам. И фактически это все давало определенную гарантию сельхозпроизводителю, что у него все купят, но купят по очень низкой цене, и, в общем, толку от этого там сильно не будет. И в результате, ну, если посмотреть на пример, там, ну, допустим, грузовик, транспортирующий зерно, там, допустим, есть щель. просыпается, всем плевать на это. Он так едет, все доехал до элеватора, там сложили, тоже там смололи, мука куда-нибудь улетела в воздух, всем, в общем, по барабану сдадим. Хранение. Мы все помним магазины, как там, или овощные базы. Вот я был, я помню, на овощной базе, но это уже, наверное, позже было, но могу себе предупредить. Просто горы грязи, которые называются овощами. Вот. И это, конечно, просто иллюстрация того, как все было неэффективно. Об этом в том числе и в других областях говорит
Борис Николаевич.
Борис Николаевич. Но, тем не менее, конечно, заканчивает Борис Николаевич, так сказать, за здравие, заканчивает их. Сейчас большой доклад у него. Ну, например, вот он тут заканчивает такими словами. Из документов на 26-м съезде КПСС мы видим будущее нашей страны, будущее нашего края. И коммунисты, и все трудящиеся Свердловской области заверяют делегатов съезда, Ленинский центральный комитет, лично Леонида Ильича Брежнева, что это, что за это грандиозное и прекрасное будущее они будут бороться со всей революционной страстностью и непоколебимой преданностью делу коммунистической партии. Вот. Ну, а Леонид Ильич, завершая, завершил свой доклад, так сейчас это, чтобы примерно такими же словами, хотя у него там было больше этого. «Величественна наша цель – коммунизм. И каждый трудовой успех, каждый год героических свершений, каждая пятилетка приближают нас к этой цели. С этой точки зрения партия оценивает и предстоящие пятилетия. Дел предстоит много, задачи надо решить, большие, сложные, но мы решим их и решим обязательно». Ну, как выяснилось, не решат.
Вдохновляюще было. Ну, да. От себя могу выкрикнуть, что вся вот эта вот бесхозяйственность, когда там здесь сыпется, тут лежит, здесь не лежит. У меня там самый яркий пример в советской армии был, как я, заступая в наряд по столовой, мы под руководством прапорщика, который столовую руководил, идем на склад затариваться, ну, набирать продукты, из которых буду готовить пищу для солдат. Проходя мимо какого-то там такой полупогреб, полуподвон, он насыпной был, ну, под землей. Зашел, это первый раз был. Там такой чудовищный смрад. Что я аж это. Вроде паренек стойкий, но что это? Это здесь лежат соленья, там огурцы всякие, вонь чудовищная просто. На меня отправили за капустой. Там стеллажи, значит, в три яруса. И вот на верхнем капуста я залез. На четвереньках, а там такие, знаешь, гнилые эти листы, руки-ноги разъезжаются, я там в ужасе, добравшись до того места, где лежит капуста, ну и там относительно светлые кочаны и уже черные.
Ну, да.
Я кричу товарищу прапорщику, товарищ прапорщик, а какую брать, плохую или хорошую, всю бери, там вся хорошая, сказал прапорщик, ну тут не поспоришь. И применительно к тому, что говорил Борис Николаевич, а вот я жил в Новгородской губернии, у меня там, так сказать, родовое имение было. Населенный пункт построен возле лесоразработок. Немцы построили. Наделали бараков, всех туда загнали, и с тех пор все там так благополучно и жили. Вот. Узкоколейка, самая длинная в стране, уходящая в лес, где лесоповал. Оттуда, значит, мотовоз возил всю эту фигню, там трилёвщики туда-сюда, там какая-то такие жуткие столбы, на которых там все это поднимали, опять куда-то грузили, и железнодорожная станция. При этой железнодорожной станции лесопилка, пилорама, она же, на которой там стволы распускали, часть грузили там кругляком на поезда, то есть там специальный загон для вагонов. Пилили постоянно, из этого, как ты понимаешь, образовывались опилки. Опилки грузили в вагоны этой узкоколейки, угоняли обратно в лес не очень далеко, и там, приготовься, прямо в вагонах жгли. То есть там все сгорало, вагон гнали обратно, к нему опять прибивали доски, чтобы в него снова можно было насыпать, и опять там все это горело, сколько я себя помню, оно десятилетиями горело, то есть эти опилки нафиг никому никогда не нужны были.
Да, да.
Это то, из чего делают всякие ДСП там, и ПР, и хотя бы брикеты для этих, как поставьте пресс там, я не знаю, клея какого-то правильного добавьте, сейчас он в, это, в магазинах продают эти брикеты. Вот. Но дальше все развернулось в привычном нам ракурсе, началась перестройка, прибыли шведы, Скажи, а нафига вам это надо вообще? Вот эта лесопилка, это неэффективно, пилы у вас дрянь, и они действительно были дрянь. Угу. И это плохо, вот это все нафиг снести, и на месте этой пилорамы мы площадку для погрузки грузовиков «Сконе», которые у нас называются «Скания», вот они приезжают, кругляк забирают и везут к себе в Швецию. При советской власти, когда рубили лес, пилили, надо было сразу сажать следующий, чтобы там росло, то есть участки специфическим образом обрабатывались. Ну и примерно там за пару лет они вырубили все, что можно было вырубить вообще.
Ну а чё же?
После этого свернулись, и больше на эту площадку грузовики «Скания» не приезжали, а пилорамы нет, лесоразработки нет, рабочих мест нет, ничего. Вот вам доброе участие людей с Запада.
Ну, там справедливости ради и без людей с Запада, в общем-то, Борис Николаевич справедливо обращал внимание на проблемы. И, конечно, это была огромная проблема с точки зрения неэффективности и повышения этой эффективности. Они тогда пытались заняться, у нас в съезде об этом говорили, в результате съезда утвердили основные направления экономического и социального развития СССР на 81-85 год и на период до 90-го года, но, в общем, этим планом не суждено было сбыться.
Я все равно вдогонку выкрикнул, Пётр, что там все время все непрерывно опирались на совесть, поскольку у рабочего человека русского происхождения невероятная совесть, и он все делает на совесть. Его нельзя было наказать за то, что он плохо пилит, жжет опилки, зерно у него просыпается. Нехорошо! Но наказать за это было нельзя. А как в результате выяснилось, если вас не бить палкой по голове, не лишать денег, не выгонять за ворота, если вы не будете бояться потерять работу, если вы будете там друг у друга выгрызать каждую там копейку, вырывая друг у друга изо рта, ни о какой эффективности не может быть и речи, потому что никакой совести нет, оказывается.
Нету совести. И более того, не наказывают того, кто должен бы их наказывать, да. И ему тоже все равно, да, и у него совести нету.
Так хорошо.
Да, ну либо там есть возможность как-то немного муки за счет вот русский себе мешок. Потому что воровство тоже, конечно, было, об этом там тоже говорили на съезде, но все оно вот звучало, я не знаю, может быть, это насколько эти речи там воспринимались как руководство к действию, но когда их читаешь, они какие-то вот настолько тяжеловесные, настолько оно все вот как-то облечено в ей формы, что поймешь, о чем он говорит вообще, вот есть с трудом, да, и он вот все объясняет, что есть у нас еще проблемы, вот, например, там, значит, одно и то же занимаются, вот, а давайте передадим это из этого министерства в это, ну, не знаю. Съезд по результатам, помимо принятия постановления, утвердил новый состав Политбюро, собственно, старый состав Политбюро, просто вот эти фамилии, они приятные, помнишь, везде же висело, вот это, да, там, члены Политбюро,
патриоты,
потом раз кто-нибудь новый туда, хоп, так зашел.
Рокировочка.
Кто-нибудь умер. Брежнев, 74 года, Андропов, Политбюро, 66 лет, Горбачев, 50 лет.
Он очень молодой.
Вообще юный,
был,
как я сейчас. Да. 50 лет. Отвечал, кстати, он за сельское хозяйство в тот момент. И начиная с того периода, собственно, Михаила Сергеевича, не позавидуешь ему, прямо скажем, на сельское хозяйство бросили его, видимо, как самого молодого. Вот, но понятно, что сельское хозяйство всегда было самым тяжелым участком работы, там справиться просто невозможно.
Оно, говорят, везде такое. Да, немедленно вспоминается известный анекдот английский, как есть три способа просадить там наследство, все деньги, состояние, в общем, вот три способа есть. Первое – это азартные игры, там, скачки и всякое. Второе – это молодые девки, но самый надежный способ – это вложиться в сельское хозяйство.
Да. Хотя вот сейчас, год назад, я разговаривал с одним очень умным знакомым армянином, он говорил, вкладываться сейчас надо в шампиньоны. Верное дело. А он говорит, что сейчас 70% импорта, а там сейчас субсидии и кредиты, выращивай здесь.
Странно,
ты всех порвёшь.
Голландцы давным-давно придумали эти шампиньоновые фермы, то есть закупиться оборудованием,
ну, конечно, в бункере. Здесь расти,
да, расти.
А спрос сумасшедший.
Жрут.
Везде кладут и жарят.
Сам
ну ладно. Да, Горбачев 50 лет, Гришин Виктор Васильевич, это московский да, руководитель, 66 лет, Андрей Андреевич Громыко, 72 года, Андрей Петрович, наверное, Кириленко, 74 года. Кунаев, Казахстан, 69, Арвид Янович Пельше, народный какой-нибудь партийный контроль. 82 года самый возрастной был. А, Романов Григорий.
Это наш питерский.
Да, питерский Романов. 58 лет тоже
пацан
был.
Пацан на таких.
Да, да, Суслов 78, Тихонов 75, Устинов Дмитрий Федорович 72, Константин Устинович Черненко 79 и Виктор Васильевич, по-моему, Щербицкий. Щербицкий. Украина, 63. Это Политбюро. Но там было еще и малое Политбюро. Есть разные версии. Есть версия, что была тройка, когда Леонид Ильич уже, так сказать, не особо там. Это были Андропов, значит, Громыко и Устинов. А есть версия, что это была четверка, что там еще был Суслов. Вообще без Суслова, наверное, сложно было, потому что он был главный идеолог. Но, с другой стороны, он тоже был уже в то время возрастной, и тоже неважно себя чувствовал. И вот как раз основные решения, ну, Андропов, понятно, КГБ, Устинов – это, кстати, очень интересный человек, тоже очень квалифицированный. Дмитрий Федорович Устинов возглавлял всю, занимался всю жизнь фактически всей оборонной промышленностью. Более того, его лично, ну, как я прочитал, назначил руководить этими вопросами в свое время Лаврентий Павлович Берия, который в вопросах оборонного строительства
имеет, не знал равных.
Имеет колоссальные заслуги перед страной. То есть фактически, но Устинов занимался именно обороной, в то время он был уже министром обороны. Более того, где-то я обнаружил, что в брежневские годы, когда упоминания Сталина уже не приветствовались особо, не то что уже, а просто не приветствовались, Устинов на вопрос кому-то там, Дмитрий Федорович, там, не устали ли вы, он сказал, не волнуйтесь, я сталинской закалки.
Вот. Дерзко выставлено.
Да, да, ну, это, не знаю, за серии анекдота, ну, не анекдот в смысле, а рассказа, но тем не менее, он действительно очень заслуженный человек, глубоко понимавший военную промышленность, он один из авторов концепции как раз перестройки оборонной доктрины страны на ядерное, так сказать, оружие с многочисленных танков и вот этого всего. Кандидат в член Политбюро Алиев.
Азербайджан.
Гейдар Алиевич, да, 57 лет. Демичев, 73. Киселев, не знаю, как Киселев, 73. Кузнецов, 80. Пономарев, 76. Рашидов, Узбекистан, 63. Соломенцев, 67. И Эдуард Амвросевич Шеварднадзе, второй по молодости, после, но не член Политбюро еще пока тогда, 53 года, в общем, тоже довольно молодой человек. Ну и там что-то поназывали в честь съезда, бог с ним. Ну, в общем, со съездом закончились, проблем много, съезд что-то там постановил, так если по большому счету, но большой вопрос, могло ли вот это все вот, так сказать, вот действующие лица, собственно, перечислены, которые должны были поймать момент и начать страну куда-то переориентировать на что-то, но, в общем, на мой взгляд, ничего особо не произошло.
Ну, только в советской армии у нас, естественно, случались ЧП, ну, в виде употребления спиртных напитков во время прохождения службы, на что наш ротный пойманным негодяем-алкоголиком писал в военных билетах, употреблял спиртные напитки в период работы 26-го съезда КПСС.
Ну, это совсем уж, да.
Вот, удар ниже пояса.
Ну, помню, я учился в школе, у нас были уроки, когда мы смотрели это вот действие по телевизору, смотреть на это, конечно, было невозможно, потому что телевизор черно-белый. Там какой-нибудь мужик что-то вещает.
Они унылые,
типа,
были.
Это было очень уныло. И, конечно, вот на мой взгляд, можно ли было как-то построить эту работу или нет. Вот эти все собрания у нас же были, там школ... ну, я был школьником тогда. Нас все равно водили на какие-то еще там, мы там слушали. И вот это была какая муть. Это было настолько неинтересно все. Это казалось таким всем вот чем-то. Это даже было не взрослое. Это было что-то, вот, я не знаю, с какой-то другой планеты, знаешь, какой-то серой, страшной планеты, куда не надо.
Я так думаю, что если сейчас начать транслировать заседание Думы, причем вот именно вот так, как тогда, то есть не выискивая там спящих депутатов или показывающих друг другу на планшете,
да,
прикольные
это
картинки,
будет то же самое.
Же самое абсолютно. Эта работа, она сама по себе унылая, и расцветить, мне так кажется, просто невозможно.
Ну да, тут же вопрос, наверное, еще в том, что, конечно, пропаганда, она же должна как-то с человеком больше, там, вот как-то, да, ориентироваться на его интересы, запросы.
Ну, тут бы, с моей точки зрения, надо было показывать не целиком заседание, а какие-то дайджесты, например, выступил против этого предложения, выдал вот такие, реализовал, не реализовал, то есть все это короче.
Для этого в школах был институт политинформации,
так, точно.
Я был политинформатором, я, по-моему, говорил уже об этом, сильно горжусь, у меня есть даже грамота лучшему политинформатору, что-то такое.
Молодец, Пётр.
С изображением, с профилем вождя.
У меня из школы только одна грамота, за прыжки в высоту я всех перепрыгнул.
Это уже диплом. Кто чем может. Вот. Хорошо, март. 7 марта. Важная дата для всех ленинградцев. Открыт ленинградский рок-клуб на улице Рубинштейна, дом 13. Тогда
36 – это недалеко совсем, да?
Тогда он назывался… Тогда это все называлось… Организация, которая открыла это, называлась «Ленинградский межсоюзный дом самодеятельного творчества».
Да, я думал, Комитет государственной безопасности.
Ну, наверное, это был филиал. И в зале, принадлежавшем этой организации, состоялся первый концерт Лен-клуба любителей музыки, в котором приняли участие группы «Пикник», «Россияне», «Мифы» и «Зеркало». И, собственно, этот день считается основанием рок-клуба, но, собственно, рок-клубом он стал только с 1982 года. Поздравляю.
А, спасибо.
11 марта господин Аугусто Пиночет становится президентом Чили на 8-летний срок. Ну, становится он президентом Чили не в результате выборов. Он, будучи полноценным диктатором, принимает правильную конституцию, и для гарантии стабильности, так сказать, он вступает в эту должность без выборов. А выборы будут только через 8 лет.
А переворот-то когда был?
О, это в 70-е годы, это давно было. Он уже у власти находится, да, он там все уже стабилизировал, уже, так сказать.
Все-таки выпускник Вестпойнта.
Да, у него там все уже в порядке, Чили развивается, вроде как там все нормально, и вот он на волне, я могу предположить, собственной популярности и поддержки народных масс в условиях изменившейся экономической ситуации, он вот такую штуку проворачивает.
Прикольный был. То есть у него была какая-то совершенно зверская фуражка.
Рожа у него тоже была.
Аугусто. Фуражки с тех пор, как у Пиночета.
Так нет, у них же форма была скопирована с немецкой, собственно, фуражки такие же были.
Каски.
И каски, да.
Я думаю, не скопирована, а просто привезена.
Да, поэтому, конечно, для отечественных и сатирических журналов, и карикатуристов это кладезь просто.
Прекрасен был, да.
12 марта, старт космического. Да, надо сказать, что несмотря на то, что я все время вот пытаюсь сгущать про экономику и так далее, и все-таки все летало, и все тогда работало. И тем более проекты, которые были в приоритете, и в армии там вроде все в порядке было, и космос, естественно, тоже. 12 марта стартует космический корабль «Союз-Т-4», он приземлится 26 мая 81-го же года, да, экипаж старта и посадки «Коваленок Совиных». 19 марта, а вот в США, кстати, как вы любят говорить, у тебя здесь 3 сотрудника погибли, печальные, 5 были ранены на испытании шаттла «Коламбия», он же «Колумбия». 22 марта мы запускаем в ответ еще один советский космический корабль «Союз-39», он приземлится 30 марта 81 года, и это в рамках программы «Интеркосмос», летят туда Джанибеков, и первый монгольский космонавт, вот сейчас будет непросто,
Зумергиндин Гуракча. Он?
Дмитрий Юрьевич. Да ладно. Ты подготовился специально?
Нет, я даже исландский вулкан знаю, как называется.
Жугдер Демдин Гурача. Ничего себе. Ты говоришь прыгать только грамотно. Ты же он монгольский знаешь.
Я раскрылся с другой стороны.
В Польше тем временем крупнейшая общенациональная 4-часовая предупредительная забастовка, в которой принимают участие, чтобы не борзеть, 13 миллионов человек. 13 миллионов.
Никакого Твиттера, замечу.
Ничего, никакого ни Твиттера, ни Фейсбука, угу. Только западные голоса.
Да.
Руководство СССР объявляет польский профсоюз «Солидарность» контрреволюционной организацией. Ну, в принципе, все правильно.
Не ошиблись. Так да. И толку-то никакого уже не было. Да. Во-первых, видимо, ну, как очевидно теперь, прозёвана сама организация, когда она организовалась и сколько людей туда вступило. Во-вторых, деятельностью этой организации никто не занимался, ну, вывести на улицы, ну, образно. то есть принять участие 13 миллионов человек, я в те времена – это количество ячеек, связи между ними, руководство. Это куда вы смотрели-то, хотелось узнать. Ладно, польские чекисты неизвестно куда смотрели, а наши-то?
Надо сказать, что у товарища Войцеха Ярузельского задача была непростая, прямо скажем, вот он как раз руководит страной в это непростое время. 30 марта – покушение на Рональда Рейгана в США, ранен, собственно, президент и трое его сопровождавших, это происходит в Вашингтоне. Из гостиницы «Хилтон», где выступал с речью, а стрелявший интересный персонаж – это некий Джон Хинкли-младший. А ранее он лечился, значит, да, и преследовал также Джимми Картера, но не так успешно. Вообще причиной, которая его побудила на это покушение, он был сильно влюблен в актрису Джоди Фостер. Ее он узрел в фильме «Таксист» с Робертом Де Ниро. И посмотрел его раз 15 где-то, и начал ей писать письма там какие-то, так сказать.
Тогда видиков не было, все ходили в кино.
В кино ходил, да, он, значит, предлагал ей себя в качестве, ну, бойфренда, очевидно, она ему причём ответила сдуру, видимо, то есть невидимо, видимо, сдуру, вот, его, наверное, это еще больше раззадорило, и он подумал, что если он как герой фильма, значит, совершит какой-то вот подобный поступок, то это принесет ему внимание со стороны Джоди Фостер.
Возможно,
и
даст.
Возможно, да, что-то там произойдёт.
Такому орлу, да.
Вот, ну и он, значит, выпустил 6 пуль калибра 5,6 мм из револьвера, попал. Ну, собственно, Рейган, как мы знаем, в порядке. Это товарищ там
у нас по
на месте скрутили.
Многократно просто показывали, что типа вы посмотрите, какой беспредел вообще творится.
В президента,
да. Ну, тут две, так сказать, стороны. Номер один – это то, что оружие может раздобыть даже конченый псих, это раз. А с другой стороны, ну а что, вот президент Соединенных Штатов, это он ни от кого не прячется, к нему можно подойти поближе. Ну, вот результат. Но
да.
После этого подойти поближе стало нельзя.
Стало сложнее, да. Опять же, новость для петербуржцев, особенно для любителей театра. 30 марта в Большом драматическом театре в Ленинграде спектакль «Кроткая» по повести Федора Михайловича Достоевского. Это моноспектакль актера Олега Борисова. Не видел, не знаю, но тоже написано же какой-то потрясающей силы произведения. Инсценировка и постановка Льва Додина, которая сейчас успешно работает в городе на Неве. 1 апреля Советский Союз впервые в истории переходит на летнее время. Ничего не помню.
Фигня какая-то
фигня
была. Да, конечно. Не, ну перешли, что насильно, как ты понимаешь, зачем это надо? Я, например, был молод и полон сил, мне это очень сильно мешало. Там примерно месяц никак не это, не встроится вот в эту фигню, а потом опять возьмут, переведут. Мне сейчас хорошо, я просыпаюсь, когда хочу. А вот когда на работу ходить, это отвратительно. А в армии будили в 6 утра строжайшим образом. Зачем мне это? Непонятно. По-моему, вносило только какую-то бестолковую сумятицу.
Ну, задача экономическая понятна, да, сэкономить электроэнергии.
Ну, а сколько вреда населению наносили?
Ну, да, говорят, люди хуже себя чувствовали.
Да.
Не знаю, я как никогда не замечал. Ну, я, кстати, мне, может, повезло, не повезло, в армии, когда служил в Мурманской области, там
вообще наплевать.
Там вообще полярный день, полярная ночь. У тебя там вообще, мне кажется, просто если ты не отключишься от этого всего, то, в общем, там бывает, что все время темно.
Сейчас же отменили все это.
Вроде отменили.
Ну, так может, сейчас у нас капитализм, и мы несколько зорче, как мне кажется, за некими аспектами растрат следим. Но, может, это не так выгодно было, как могло показаться.
Наверное. Черт возьми. Не, ну, знаешь, какие-то идеи бывают.
Большевики не сами придумали. Там, когда переключали, говорили, что это в цивилизованных странах, как обычно, где-то там в Британии, еще где-то там вот переводят, и это дает какой-то экономический эффект.
Ну, знаешь, пробовать надо.
Да.
Тут есть вещи, о которых ты не знаешь, дадут. Они, вот, например, 20-е годы при еще жизни Владимира Ильича Ленина, который, надо сказать, увлекался очень стартапами в то время и поддерживал, выделял государственные средства на поддержку всяких таких вот начинаний. Интересно, многие из которых, там, в разработке Циолковского, например, они, в общем-то, понятно, куда привели, во многом благодаря тому, что никто не верил, а деньги выделялись. Но были и другие проекты. Был, например, там, мегапроект по сбору шишек в сибирских лесах. Значит, ученые посчитали, что там такое количество шишек пропадает, что если их все собрать, то ими можно топить страну. Ну, топить, в смысле, в качестве топлива использовать там чуть ли не 2 года бесплатно. Вот. И, собственно, представили...
Шишкари метнулись.
Вперед представили, значит, я уж там не знаю, совнаркому этот проект. Действительно, да, вот шишек много. Значит, пошли первые сборщики шишек, началась, так сказать, молодежь на шишке, и вот это все началось. Но вам прикинули, что, оказывается, вывоз шишек поездами будет гораздо дороже, чем, собственно, сами шишки.
Жечь на местах.
Поэтому решили больше шишки не собирать, но я думаю, что это может быть из серии того, что на первый взгляд кажется, ну да, конечно, очевидно же, хорошая вещь, горит быстро и собирать легко, если каждый соберет там по 10 килограмм, сдаст, денежку заработает и дешевле угля там и так далее.
Были разумные начинания, например, вывести на орбиту там геостационарную спутник, который развернет огромное зеркало из тряпочки зазеркаленной. Вот Луна, она коричневая, на нее Солнце светит, Луна, мне всегда казалось, что 7% отражает, а сказали, что вроде не то 3, не то 4, то есть совсем мало. Если Луну посыпать серебристым порошком, трудно вообразить, как она светить будет. Вот. А наши придумали, может, не наши, но наши реализовывали.
Вообще красиво звучит.
Да, вывести, короче, на орбиту спутник, и он там расправится блином и начнет светить, например, на Воркуту, давая такую экономию электроэнергии, что не передать словами. Да. А его, когда уже в конце перестройки вывели, то он там не раскрылся, этот парус, и что-то бросили, плюнули. Жаль, ну китайцы говорят сейчас, хотят сделать то же самое. Вот это, мне кажется, полезное.
3 апреля. Между Советским Союзом и Афганистаном подписано соглашение о товарообороте. Ну, то есть мы, так сказать, втягиваем.
Я никогда не видел афганских товаров.
Ты знаешь, да.
Никаких. Может, китайские с детства помню.
Может, какие-то.
Тушенка «Великая стена». Одеяло верблюжье.
Были отличные. Термосы были.
Да,
термосы. Но это они еще из каких-то 50-х, по-моему.
Так точно, да. А афганского не видел ничего никогда.
Да, пожалуй, что индийское было одно время, у нас какие-то соуса были, что-то такое было, еще какие-то. Ну ладно, бог с ними, с товарами, но, видимо, что-то они нам поставляли. Апрель, начинается третья панжерская операция. Здесь важно сказать, что значит третья и почему панжерская. Речь идет о Панжерском ущелье. И, наверное, интересно, это стратегическое ущелье в Афганистане, это, собственно, через это ущелье проходит сразу несколько перевалов, транспортных перевалов, ведущих из южных в северные провинции страны, но в Паншерском ущелье господствует Ахмад-шах Масуд. Да. Причем Ахмад-шах – это его зовут, а Масуд – это прозвище «Счастливый». Вот. И против Ахмад-шах, он, да, чтобы кто не знает, это самый, наверное, известный полевой командир афганской войны, он впоследствии стал министром обороны Афганистана, очень успешный, неординарный явно человек, более того, советская армия силами 40-й армии предпринимала 9 панжерских операций и, в общем…
Никак.
Ничего с Ахмад-шахом сделать не смогли. На 1981 год у него под ружьем находится, по-моему, 2300 бойцов. Дальше эта цифра будет расти. Но, кстати, он был неплохой политик, потому что в 1982 году он договорится о перемирии с советской армией, но использует это для того, чтобы посильнее там окопаться и закрепиться. Интересные воспоминания о нем. Я выписал тут несколько цитат. Ну, например, Руслан Аушев, прошлый президент Ингушетии, герой Афганистана, кстати, в школах тоже у нас висел везде портрет Аушева с усами, он был герой Советского Союза. Когда я встречался с Ахмад-Шахом в 1998 году, мы с ним говорили долго, он сказал мне поразительную вещь, я, говорит, мог же с вами воевать по-другому, я же мог сбивать ваши пассажирские самолеты, а я не сбивал пассажирские свои самолеты, я воевал, как воевал. Генерал армии Валентин Варенников свидетельствовал, что президент Афганистана Наджибулла настаивал на ликвидации Ахмад-Шаха. Однако сам Варенников якобы, ну, я противился этому, он говорит. Я ему сказал, что этого делать нельзя, что Ахмад-Шах Масуд, в отличие от других руководителей, совершенно другая фигура, это государственник, за ним идет народ, народ в него верит, он пользуется колоссальным авторитетом на севере страны, где проживают таджики. Это, кстати, тоже важно, что в Афганистане живут не какие-то афганцы, а живут пуштуны, там, таджики. Вот,
если я правильно помню, река Пяндж, которая через Пяндшер течет, она как раз из Таджикистана вытекает, да. Таджиков там много.
Да.
У нас же были специальные там мусульманские батальоны.
Сейчас расскажу про мусульманский батальон, будет еще один как раз тот самый. Как раз генерал Игорь Родионов, который впоследствии был министром обороны России, самая тяжелая обстановка была в Пандшерском ущелье. Командовал душманами знаменитый Ахмад-Шах Масуд. Масуд, конечно, талантливый, очень способный командир. Тогда, в 80-е годы, он успешно отразил не одно наше наступление. Но это не к тому, что там Ахмад-Шах Масуд – герой и так далее. Наши, конечно, герои, но это к тому, что война-то была, конечно, очень тяжелая. И понятно, что сопротивление было ожесточенным, все было, не было это совсем легкой прогулкой, тем более, ну, собственно, на протяжении всего периода. 10 апреля. В США, в Нью-Йорке, Советский Союз и США подписывают международную конвенцию о запрещении и ограничении конкретных видов обычных вооружений. Тут интересно что после этих всех санкций 80-го года как-то начинает возобновляться диалог. И вообще, что интересно в тот период, что вот эти санкции, они довольно быстро снимаются, то есть они там быстро договариваются и так далее. Сейчас происходит немного по-другому. С одной стороны, история учит нас, что ничего не вечно. И никакие санкции, там, признания, непризнания, они, можно, конечно, говорить, что они навсегда, но, в принципе, вполне возможно, что довольно быстро может все поменяться. А с другой стороны, есть определенные сложности с этим. 12 апреля, день космонавтики, начало космической программы Space Shuttle, первый полет шаттла Columbia. Возвращается на Землю через 2 дня, 14 апреля, прорыв, как я понимаю, в космонавтике, да?
Ну, когда у всех вообще, ёлы-палы, что оно прилетело обратно, и там можно как на такси слетать туда, вернуться, люк, из него там лапа высовывается, все хватает и утаскивает к себе, и все сразу закричали, небось, наши спутники там стырят с орбиты, но оказалось, к нашему спутнику просто так не подкрадёшься.
15 апреля введены новые знаки различия военнослужащих, сил, вооруженных сил СССР. Установлены знаки отличия: маршальская звезда маршала Советского Союза и адмирала флота Советского Союза. Почему ты смеешься?
Ну, про это сразу возник анекдот,
естественно. Давай. Ну, давайте дочитаю уже тогда. Адмирала флота, маршальская звезда маршала рода войск, генерал армии и адмирала флота.
Введены, во-первых, значит, изменена форма одежды прапорщиков, у них убран правый погон, потому что мешок с наворованным носить неудобно. А во-вторых, в шахматах введена новая фигура, тоже прапорщик. Он ходит куда хочет, как хочет, и ест все, что захочет.
Хороший. 24 апреля. Президент США Рейган отменяет эмбарго на поставки американского зерна в Советский Союз. Интересно, что в отличие от сегодняшней ситуации, президент тогда мог это сделать своим решением. Сейчас американский президент своим решением ничего отменить не может.
Мало ли, что ты там нарешаешь.
Да, если,
мы, значит, за тобой присмотрим.
Что-то они там приняли, то у них теперь это только через Конгресс, поэтому, конечно, Рейган... Он находился в лучшей ситуации, хочу введу, хочу, так сказать, выведу, хочу отменю, хочу опять назначу. А вот у Дональда Фредовича, нашего Трампа, таких возможностей, к сожалению, больше нет.
Ну, следует отметить, что тогда система власти в США работала несколько иначе и, по всей видимости, работала так, как им было надо, что президенту можно было… То есть в президенты мог попасть только тот человек, который что-то, со всеобщей точки зрения, что-то делает полезное для Соединенных Штатов, и поэтому ему разрешают это делать. А вот Донни, да, Донни зажигает вообще.
Ну, Донни, где может, он зажигает, конечно, тоже там.
О, как вчера там. Какие вопросы? Не надо с дурацкими вопросами, не буду отвечать. Ну, молодец.
Да. 28 апреля привычное событие, сборная Советского Союза выигрывает чемпионат мира по хоккею с шайбой в Швеции.
Это как-то…
Это даже…
Никакого ожидания
не особо, не
вызывало.
Да, нормально.
Да, так должно быть.
Не особо интересно, в общем. В научно НИИ ТТ, не знаю, что это ТТ, ну, сейчас сообразим, не ТТ, разработано и выпущено заводом Angstrom…
точной техники.
ЭВМ, да, наверное, ЭВМ индивидуального пользования электроника NC8010, первый в СССР прототип персонального компьютера. Ну что, хорошее достижение.
Я выписывал журнал «Радио», у меня батька был яростный радиолюбитель, и я все время читал журнал «Радио», сам я не очень любил, но там схемы, объяснения, что к чему, как чего припаять, что сделать своими руками исключительно полезно было для развития башки, вот эти самоделки всякие. Тут, конечно, двояко, мы с одной стороны все были в хорошем смысле как крысы советского человека. Палкой не убьешь вообще. Чудовищная изобретательность, предприимчивость во всяких этих обустройствах быта, когда ничего нет. А с другой стороны, это все-таки плохо, когда быт надо обустраивать, а нельзя ничего купить. Это неправильно. Я вот, у меня вот самое большое потрясение было. Это, значит, я вперед забегу.
Да, пожалуйста.
Когда я когда-то жил в Восточной Германии, батька в армии служил, а я там под Берлином в городишке Вюнсдорф, там была гигантская советская база военная. Ну, назывался военный городок тогда, естественно. Вот. И когда я туда прибыл, мы с матушкой пошли в магазин, я там натурально культурный шок. То есть изобилие шматья, техники, игрушек там вообще, туши свет. Я с замиранием сердца смотрел, сколько там всего, думаю, насколько у них богаче, чем у нас. А потом, когда начали падать там берлинские стены, эти самые границы, и восточные немцы побежали в Западную Германию, то по телевизору сказали, что восточные немцы поражены изобилием товаров в немецких магазинах. Я до речи утратил, что же там такое в Западной Германии, что у этих всё хорошо, да, что же там такое. Ну, оказалось, да. Это как сейчас вот мы с Дементием регулярно обсуждаем, что зайдешь в магазин Максидом, например, я любитель всяких там этих дрелей, болгарок там и прочее. Я, наверное, треть не знаю, для чего это вообще, что это за инструменты такие, то есть такое изобилие, туши свет. Почему? Вот, например, ну вот у меня была у отца электрическая дрель, которую он собрал сам. Почему не было в магазине дрелей, которыми советский человек может сверлить отверстия? А как-то раз купили чисто по случаю задорого, там 220 рублей, по-моему, стоила первая электрическая пила, ну как пила «Дружба», она с моторчиком на бензине работает, а это была «Парма», она работала из розетки, и можно было пилить дрова. Сбежалась вся деревня посмотреть, что это за чудо-инструмент на электричестве вообще работает, там вообще как это круто. Почему нельзя было такое делать много и продавать гражданам?
Посмотрим потом на каталог продуктов и посмотрим, что у нас, ну, во всяком случае, производилось, видимо, в каких-то небольших экземплярах, но тут интересно, конечно, даже цены глянуть будет. Ну, хорошо, продолжим пока. 10 мая во Франции впервые приходит к власти социалисты, побеждает Франсуа Миттеран, он сменяет Валерия Жискар д'Эстена, и в должность вступит он 21 мая. 11 мая в возрасте 36 лет умирает Боб Марли, еще одна жертва, но Боб Марли сам виноват.
Сколько?
36 лет.
Молодой совсем.
У Боба Марли в 1977 году была обнаружена злокачественная меланома на большом пальце ноги, он там любил играть в футбол, травмировал палец, вот, оказалось злокачественное, стало развиваться, он от ампутации, ему сказали, что надо тебе палец отрезать. Тогда, наверное, так лечили.
Страшновато, да.
Он отказался, мотивируя это тем, что он растаман, и тело должно оставаться, так сказать, нетронутым.
Цельным, да?
Да, ну, в общем, кончилось это все плохо. несмотря на то, что он крестился в 81 году в Эфиопской православной церкви, уже, так сказать, болея довольно тяжело, он взял к себе стать новое имя Беркане Селасии, свет Святой Троицы переводят, ну и так далее.
Знаешь, президент какой-то был, Хайли Селаси.
Да, да, Хайли Селаси, да. Последними словами, когда он умирал, он сказал, как рассказывает его сын Зиги Марли, были «money can't buy life» – деньги не могут купить жизнь. И скончался Боб Марли, хотя отрезали бы палец, жил бы себе и до сих пор бы, наверное, песни пел бы. 13 мая еще одно покушение, тоже вот, чтобы понимать, да, ситуацию, постоянно кто-то кого-то пытается завалить. Покушение на римского папу Иоанна Павла II
совершает Али-Агджа.
Да, Мехмед Али-Агджа, турецкий террорист. Ну, там что интересного? Там интересно то, что он выстрелил, он ранил папу довольно серьезно в живот, был схвачен на месте, посажен. Папа римский Иоанн Павел II вообще с точки зрения папы был, он святой, кстати, святой папа, а теперь вот, он был молодец, он первым стал отказываться от каких-то императорских почестей, он стал проще одеваться, обращался к себе, о себе, как говорил, он говорил, не мы, а я, угу. Вот, это было впервые. Более того…
Всегда интересно, кто это мы?
Да, ну, так...
Ты и твои глисты, какие в тебе там мы?
В общем, он был сторонник такого очеловечивания образа папы и, в общем, так сказать, с небес на землю немного опустился. Он действительно личность выдающаяся, и, конечно, в 78 году он стал папой римским, и вот этого Мехмета Али-Агджу, члена организации «Турецкие волки», террористические,
«Серые волки»,
он навестил, потом в тюрьме побеседовал с ним, о чем не сказал, но они после этого сильно подружились вроде как и даже обменивались там чем-то письмами, что ли. Папа этот, Иоанн Павел II, был первый, ну, там есть вопросы, может, кто-то там еще был в древности, но, в принципе, он был первый славянин, более того, первый там не итальянского происхождения, он выступал за сотрудничество или диалог Западной католической и Восточной православной церкви, говоря, что у христианства два легких, которыми оно должно дышать, это восточное и западное. В общем, с точки зрения католиков, это, конечно, выдающаяся личность. У нас, я помню, у Высоцкого даже были такие строки, а мы им папу нашего подкинули, папу нового подкинули из наших, из поляков, из славян. Ну, в общем, мне тоже так казалось, я помню, даже родители, может быть, спрашивали, а почему, хорошо же, папа наш, это же поляк.
Не наш в том-то и дело, и не мы его туда подкинули,
они же, да, оказалось,
а они его специально.
Ну, вот мое мировоззрение было такое, что это же поляк, ну, поляки что-то, это же как мы, только вот они поляки, они же тоже за социализм, ну, видимо, папа наш, но, видимо, папа был не совсем
там
наш.
У Высоцкого было другое, я аж завис, мы вместо папы Провороне.
А, да-да, нам там... этого, да. Ну, видимо, вот да. Нет, ну как мы вместо папы проворонили, нам этого потомки не про. Это, по-моему, из той же песни, что вначале, как бы, что папа.
Эх, на меня не вовремя накинули аркан. Я бы засосал стакан.
Вот. Но, тем не менее, значит, папа выжил, хорошо, и слава богу. 14 мая.
Я когда-то был в начале 2000-х, заехал в Италию, там Рим, собор Святого Петра, гигантское сооружение, ну как, все в Италии красиво настолько, что
ну, там
хоть вой, хоть плачь по полу, катайся, там красота, и в уголке там стоял стеклянный гроб, как со спящей красавицей, а в нем лежала восковая фигура папы Иоанна Павла II, ну и там народ молится, да, рыдает, да, и всякая восковая фигура,
святых. Его скульптура стоит, вот я сейчас был в Испании, в Мадриде, главный собор стоит, значит, тоже он там. Не, он очень, очень, конечно, уважаемый человек. Ну, да, молодец, папа. Да, интересно, что, кстати, если кто не знает, Римская католическая церковь, вот мы ходим в наши соборы, и они там, у нас всё дорого-богато, угу. Православная церковь, многих этим она смущает, вот этой своей золотой, так сказать, всеми. Так вот у тех там еще посерьёзнее.
Моё почтение, да.
Там Ватикан, ого-го. 14 мая, старт советского космического корабля «Союз-40». Последний полет корабля модификации «Союз», экипаж старта и посадки, тоже «Интеркосмос», это космонавты Попов и первый румынский космонавт Думитру Прунариу. Дальше очень интересное событие. Правительство в Италии подает в отставку. 20 мая происходит публикация документов масонской ложи «Пропаганда Дуэ», она же ложа П2, которую возглавлял господин по имени Личо Джелли. Ну, если коротко, значит, правительство уходит из-за связей с масонами. Личо Джелли, ну, можно отдельно про его биографию почитать. Интересный политический деятель, ультраправый, значит, там большой друг и Франко, и, так сказать, итальянских националистов, собственно, создатель вот этой вот масонской ложи. Полиция вела расследование ее деятельности, обнаружили записные книжки, ну, во-первых, с досье на всех практически деятелей политики, а еще что самое интересное, со списками членов ложи. И 20 мая премьер-министр, им передали эту записную книжку с членами ложи премьер-министру Италии, не помню, как его звали, но…
Андреотти какой-то.
Нет, что-то не зовут.
Дюлио.
Фарланди.
Не помню такого.
Вот, ну не суть, это товарищ Фарланди решил опубликовать это. И когда он это опубликовал, народ, мягко говоря, прибалдел. Значит, в членах ложи состоял 962 человека, практически все крупные бизнесмены, все банкиры, значит, несколько министров, несколько заместителей министров, практически все командование армии, полиции, прокуратуры и так далее. То есть, мама дорогая, выяснили там, что же это делается, кто страной управляет.
Ну, это странный подход вообще, мало ли что он там понаписал в своей дурацкой записной книжке, что они там все пальцы поставили, кровью расписали.
Ну, результатом была отставка правительства, результатом был, естественно, запрет деятелей деятельности. Тогда уже, собственно, эти ложи уже поприезжали, они уже были как бы неофициальными.
Это так национальная традиция итальянцев.
Так называемые дикие ложи они были, они уже не были вот в рамках всего масонства, у них была своя там, вот эта вот тусовка. Ну, в общем, довольно серьезный скандал, самый крупный скандал вообще политический в истории Италии.
Вот. Но, повторюсь, это очень странно. Это национальная традиция. Они все время сбиваются в какие-то тайные общества, секретные. Для них это абсолютно нормально. Для них и мафия это точно так же абсолютно нормально. Ну, мафия это то, что на Сицилии, а всякие там эти ндрангетты и прочее это другое. Но когда сицилийцев спрашивают, а вот у вас там мафия, какая мафия? Мы всегда так живем. Это у нас. Вот национальный образ жизни, и это тоже самое странно.
Ну, скорее всего, из известных людей, известных нам людей, там был Сильвио Берлускони среди, да, значит, зафиксирован, ну, он продолжает, в общем, жить и здравствовать, даже занимается политической деятельностью. В Москве с 3 по 4, с 3 июня проходит важная выставка, выставка «Москва-Париж». Это первый развернутый в истории показ французского и русского авангарда начала 20 века. Вызывает огромный интерес публики, стоят дикие очереди, в общем, довольно интересное событие. 5 июня в Лос-Анджелесе, США, зафиксированы первые 5 случаев редкой формы пневмонии. Это потом стало, собственно, чумой 20 века, болезнью СПИД. 6 июня – самая крупная в истории железнодорожная авария, по традиции все такое случается в Индии. В штате Бихар 7 вагонов пассажирского поезда сходят с рельс, около 800 человек погибает.
Это, ну, конечно, у них там, как на картинках, ну, или на роликах, да, там в три слоя наверху
это
сидят,
правда, да. Индия, Пакистан, Бангладеш – это, конечно, ужас. Смотришь на эти автомобили, вот эти перегруженные, на как это вообще все ездит. Страшно. 7 июня, тоже, чтобы понимать международную картину, израильские ВВС уничтожают иракский ядерный реактор. ООН осуждает эту акцию. 12 июня будущий день.
Неплохо. То есть это еще работать не начали, да? То есть нападение на суверенную страну разбомбили. Бывает.
Что ж поделать? Оборона. Причем Ирак, это же не Сирия, там далеко, в общем. Выходит фильм в прокат 12 июня, так как ты смотришь фильмы и любишь их, и наверняка это один из фильмов, который тебе, может, как-то близок. Сейчас скажу по-русски-то. «Искатели потерянного ковчега», «Индиана Джонс», первая серия, «Raiders of the Lost Ark». После этого он переименован в «Индиана Джонс и искатели потерянного ковчега». Фильм 81 года, выходит в прокат, режиссер Стивен Спилберг. Спилберг написал историю много достойных людей, в том числе, кстати, Джордж Лукас.
Да. Отличный фильм.
Да, дикую популярность, ну, значит, интересно, что бюджет его всего, хотя, может быть, тогда это и не всего, 18 миллионов долларов.
Тогда другие цены были, и другие доллары, по всей видимости, да. Он был очень… Ну, тогда, конечно, в 81 году мы ничего этого не видели, видики еще и не появились, я, кстати, даже как-то странно, я и не помню, что он 81 года.
81
года. Да, отличный был, но это был старт, потому что самый хороший, на мой взгляд, был второй. Вот он уже там все было продумано, все как надо, очень хороший, очень смешный.
В первом, по-моему, я небольшой фанат Индиана Джонса, но это где-то там какие-то нацисты, там что-то… Вот.
Они везде, у него всё
проявится.
Ну, фигурирует чуть-чуть везде, это там, где…
Где камень, круглый камень.
Выскочил летел. Человек с саблей, там махал, он достал револьвер, застрелил его и начал озираться.
Говорят, а вот этот круглый говорят, камень, это
первый, да. Говорят, у Харрисона Форда был понос, он не мог долго находиться, поэтому он сразу застрелил.
Можно побороться. Интересные события, тебе тоже понравятся, как оценителю ограничений на торговлю оружием. 13 июня в Лондоне на церемонии выноса знамени, это, значит, в день рождения королевы, выносят там некое знамя, королева на коне, вернее, на лошади, ехала она на кобыле, на 19-летней кобыле по имени Бурмис, значит, сидя так, она еще так бочком, не могла сидеть бочком, она вот уезжает, и она ехала, вдруг выбегает, значит, какой-то чувак 17-летний, достает пистолет и 6 раз в нее стреляет. Оказалось, что стрелял он холостыми. Что выяснилось? Звали его Маркус Саржент. Он, значит, наслушавшись, вернее, под впечатлением вот этих всех покушений, в частности, убийства Джона Леннона, значит, папа, и он подумал, в 17 лет сообразительный подросток был, видимо, особо одаренный какой-то. Он был, что я стану знаменитым, вот только если…
А я-то что, как дурак сижу?
Да, как дурак сижу. Но он даже, значит, пошел, он несколько предпринял попыток обзавестись оружием, но в Англии нельзя купить оружие. Значит, он, у папы его был револьвер, но он не смог купить к нему патроны, ему не продали. Потом он записался в стрелковый клуб, но там тоже его не допустили ни к чему. В результате он приобрел, значит, какой-то пистолет, который стрелял только холостыми.
Ну, чуть ли не стартовый, да?
И, собственно, сообразил, что а что такого-то, ну, я же знаменитым все равно стану.
Я что, его убивать-то не хочу.
Да. Но это, кстати, вопрос, потому что на суде потом, когда его судили, судья сказал, что если бы у тебя-то был бы доступ к нормальным патронам, то ты бы ее, конечно, бы убил, и умысел-то у тебя был. Но, тем не менее, судили его не по покушению на убийство, а судили его по закону 1800 какого-то года о государственной измене. Да, за то, что он умышленно попытался холостыми выстрелами встревожить королеву. Но надо сказать, что к чести королевы…
Не встревожилась.
Она не встревожилась. Лошадь, вот эта 19-летняя, сильно испугалась, ага. А королева, будучи, видимо, морально хорошо подготовленной, продолжала улыбаться, ну, потому что это мероприятие все-таки, да. Я же еду, как-то же, я же королева, не это самое, нельзя тут тоже падать. Лицо в общем, да. Не как Михаил Саакашвили, так сказать. Королева молодец, парня дали 5 лет. 3 отсидел, большую часть в дурдоме.
Вот. Неудивительно.
Ну, все да. Справедливо. Вот тебе вопрос контроля за продажей оружия. Ну, в общем, разница между США и Великобританией. 18 июня. Первый полет совершает американский самолет-невидимка Lockheed F-117 Nighthawk.
Да, все сразу закричали, вот теперь-то они невидимо подкрадутся туда-сюда. А что советская армия ответила? Не подкрадутся, это вот в этом диапазоне их не видно, а у нас во всех диапазонах, поэтому все видно.
Хорошо. 18-19 июня. Афганистан в провинции Нангархар, 85 километров от Джалалабада, в районе афган-пакистанской границы, части советской 66-й мотострелковой бригады и афганской 11-й Джалалабадской пехотной дивизии берут штурмом укрепрайон душманов, написано муджахедов, Тора-Бора, который мы потом слышали о нем уже по действиям американцев.
Взяли?
Взяли, да.
Американцы берут, там какими-то взяли. Пятитонными бомбами его долбили, да. Что-то не раздолбили.
22 июня. Хамас атакует туристическое агентство в Греции. Двое убитых. В Иране исламисты отстраняют от власти президента Абуль-Хасана Бен-Садра. 28 июня. В Иране же во время взрыва штаб-квартиры Исламской республиканской партии убивают лидера партии Аятоллу Бехешти, 4 министра и 23 депутата Меджлиса. 29 июня в Пекине объявлено, что лидер КНР Хуа Гуфен освобожден от должностей председателя ЦК КПК и председателя военного совета ЦК КПК. Председателем совета ЦК КПК стал Ху Яобан, а военный совет ЦК КПК возглавил Дэн Сяопин, но фактически завершив свой приход к власти довольно, в общем, культурно и мягко, вежливо Хуа Гуфен, так сказать, спокойно задвинув. Ну, а давай закончим первым событием июля, может быть, первую часть, потому что события очень красивые. 9 июля в Москве в театре имени Ленинского комсомола премьера спектакля, ну или рок-опера «Юнона и Авось».
Событие было, да.
Это, я думаю, я не уверен, но мне кажется, что это самый успешный вообще спектакль, ну точно Ленкома, потому что он идет до сих пор, они сыграли его там тысячу с чем-то раз. Поставил его Марк Захаров, дай бог ему здоровья. Спектакль прекрасный, я был несколько раз на нем, ну не очень много, но раза два-три был, разные составы, они, конечно, сохраняют. Понятно, что, может быть, он сегодня уже выглядит не очень современным, но по тем временам это было круто. У них в Ленкоме тогда был колоссальный успех, по-моему, за 5 лет до этого, за несколько лет до этого там была рок-опера под впечатлением «Иисус Христос и суперзвезды», они сделали «Звезду и смерть» Хоакина Муриетты. И тогда было много очень проблем, вот я читал интервью композитора Алексея Рыбникова, который, собственно, это все написал, очень много было проблем с сюжетом, то есть специально брали Чили, специально брали вот нечто, так сказать, прогрессивное, очень много было обсуждений, там, худсоветов и так далее, а вот «Юнона и Авось» вышло как-то вообще без проблем, несмотря на то, что там, в общем, какая-то тема православия была. Тогда же они поднимали там на сцене.
И вроде царский офицер.
Там. Да, царский офицер, Андреевский флаг поднимали на сцене. Но, в общем, это как ни у кого-то вопросов особых не вызвало, хотя Андреевский флаг тогда, ну, он не использовался нигде. То есть его в жизни, знаешь, он где-то там был, но так вот как сейчас он официальный к тому же. Ну, то есть это был некий такой сигнал, реверанс в сторону, значит, проклятого царизма. Ну, напомню, что главные роли. Да, режиссером был Марк Захаров, хореографом был Владимир Васильев, знаменитый артист и постановщик балета, музыку исполнял ансамбль театра «Рок-ателье». Вот, он...
Упомянутый нами в прошлом выпуске, да.
Да, после этого он там сменился на ансамбль «Аракс». Через два дня, 11 июля, вышла рецензия в «Нью-Йорк Таймс», за что немного досталось Рыбникову.
Вот,
Вы на кого работаете?
На чью мельницу воду льете?
Ну и, наверное, самое главное, что кого обязательно надо отметить, это Николая Караченцева, он сыграл, Николая Рязанова, и прекрасную Елену Шанину, она играла Кончиту, но потом было много актеров.
Николай был просто вот воплощение мужественности, орел. Песни поет, пляшет и вообще, ее роли все отменные, красавец был.
Красавец был, царство ему небесное, как говорится, конечно, да. Вот, ну давайте на этом тормознемся.
Вдогонку выкрикну, упомянул про Иисуса. Jesus Christ Superstar – это, на мой взгляд, вообще произведение всех времен и народов. Я с детства слушаю примерно Я не помню, там класса с 5-го, не помню, а может и раньше, братец, всё, старший брат слушал, я все время прислушивался, и до сих пор я ее в автомобиле слушаю непрерывно.
Вот не поверишь, то же самое.
Все знаю наизусть. This да. Jesus must die. Маздай!
Маздай!
This Jesus must die.
Отличный вообще.
Великолепный. Я недавно включил, ну как-то ты идешь там песни выбираются, ну раз, и я где-то на недельку так это вот наушничку.
Очень круто.
Отлично.
Все со смыслом, ну, опять-таки. Завершим первую половину.
Полгода мы прожили, да, 81-го.
Да. Ох, дальше, напряжённо.
Дальше будет еще напряженнее, скажу тебе честно.
Круто. Спасибо, Петр.
Да, не послушайте.
На сегодня все. Не пропадайте. На подходе вторая часть.